Уже десятки тысяч этнических узбеков, проживающих в Оше и Джалалабаде, перешли в Узбекистан в поисках убежища. Кровавые беспорядки в городе Ош и его окрестностях началась в ночь на 11 июня после массовой драки между киргизами и этническими узбеками. В связи с продолжающимися трагическими событиями на юге Кыргызстана, казахская служба «Радио Свободная Европа» радио «Азаттык» проводит круглый стол на тему «Кто стоит за событиями на юге Кыргызстана? Возможно ли подобные конфликты в других республиках Центральной Азии?» В дискуссии принимает участие Гульнар Мендыкулова, эксперт по межнациональным отношениям в постсоветских государствах, доктор наук, профессор, Алматы, Казахстан. Ак Вельсапар, эксперт по Туркменистану, независимый обозреватель, писатель, член Союза писателей Швеции, Стокгольм, Швеция. Фархад Талипов, известный узбекский аналитик, Ташкент, Узбекистан. Орозбек Молдалиев, профессор политологии, независимый эксперт по Кыргызстану, Бишкек, Кыргызстан. Брюс Паньер, эксперт и аналитик, Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Прага, Чехия. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы Радио Свобода, Радио Азаттык, Султанхан Аккулулы. Ситуация на юге Кыргызстана продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Комендант Джалалабадской области и первый заместитель главы спецслужб Кыргызстана Кубатбек Байболов в организации беспорядков на юге Кыргызстана обвинил провокационные силы прежнего режима. В интервью нашему радио «Азаттык» он заявил, что группа из 120 человек, одетых в военную форму и вооруженных до зубов, расстреливает как кыргызов, так и узбеков. По его словам, в настоящее время задержана большая группа организаторов провокации. Среди них есть представители прежней власти и даже ставленники сегодняшних чиновников. После завершения следствия он пообещал обнародовать имена этих людей. В этой связи возникает первый вопрос – кому или каким силам выгодны межэтнические конфликты в Кыргызстане? Кто они, одетые в военную форму люди, и кто за ними стоят? И почему эти конфликты происходят именно сейчас? Господин Талипов, пожалуйста, начните вы.
Я согласен с такой гипотезой, что за подобными беспорядками стоят сторонники прежнего режима. Совпадение произошедших вот этих трагических событий в Оше с состоявшейся в апреле, если назвать ее революцией или сменой власти, я думаю, не случайно. И я думаю, пробакирские силы действительно учинили вот этот беспредел на юге, когда оснований и причин, каких-то видимых признаков для этого вовсе не существовало. Вы только что сами процитировали цитату, согласно которой, в общем-то, бесчинствующие молодчики, в общем-то, расправляются как киргизами, так и узбеками. Хотя бы с этой точки зрения трактовать происходящие события на юге Кыргызстана как межэтнический конфликт было бы, наверное, небольшой натяжкой. Я не думаю, что это сугубо межэтнический конфликт. Это просто-напросто беспредел, который устроили бесчинствующие молодчики, которых можно просто назвать бандитскими криминальными элементами, которые хотят разыгрывать, может быть, даже межэтническую карту. И с этой точки зрения, наверняка, ими управляют определенные круги, определенные силы.
Спасибо, господин Талипов. Господин Молдалиев, что вы думаете по поставленным вопросам?
Мы только дня 2-3 назад вернулись из поездки по Ошской и Джалалабадской областям. И действительно, Фархад Талипов правильно говорит, здесь не было причин для межэтнического конфликта. Но местное население, как кыргызы, так и узбеки, опасались, что вот такие сценарии могут разыгрывать и могут попытаться столкнуть на межэтнические рельсы. Поэтому, действительно, с Аксакалом мы встречались как с узбекской стороны, так и с кыргызской стороны. И то, что вот вы назвали, что началось драки между кыргызскими и узбекскими молодыми людьми, это тоже одна из версий, но на самом деле дело обстояло несколько иначе. Группы вооруженных людей обстреливали сперва одну сторону, потом другую сторону, потом их сталкивали. Сейчас это уже многие об этом рассказывают, не только правоохранительные органы, но и местные жители. Кто стоит за этими конфликтами? Ну, в первую очередь, большинство называют семью Бакиевых. Вы все знаете, что недавно были обнародованы материалы разговора между Джанышем Бакиевым, братом бывшего президента, его сыном Максимом Бакиевым. Как надо... Вот это сценарий, который они между собой обсуждали, вот по этому сценарию идут события ваши. Локальные конфликты появляются в различных частях города, рассеивают силы и средства правоохранительных органов, одновременно распространяются панические слухи, еще ложные звонки, причем идут как правоохранительные органы, так и местную госадминистрацию, что таком-то городе, там-то появились, в такой-то зоне, вооруженные группы. Естественно, в эти регионы выезжают, в эти зоны, но оказывается, это ложные звонки. Даже вот такие методы применяются.
Спасибо, господин Молдалиев. А госпожа Мендыкулова.
Прежде всего, я хотела бы выразить наши соболезнования нашему кыргызскому, узбекскому, братским народам нашим, получивший такой страшный исторический урок и шок, и мы все в шоке, поэтому примите наши соболезнования прежде всего. Второе. На вопрос, кто за этим стоит, отвечаю тривиальным вопросом. Кому это выгодно? Выгодно это тем силам, которые хотели попытаться не провести референдум, который должен был состояться 27 июня. И, естественно, для этого нужен был повод. И вот этот повод для того, чтобы внести в Центральный Азиатский регион вообще вот этот вот шлейф межэтнических якобы конфликтов и так далее, вот эти силы это и сделали. Я согласна с экспертами, что, видимо, все-таки за этим стоят сторонники бывшего режима.
Спасибо. Господин Вельсапар.
Я знакомился с телефонным общением младшего Бакиева и его дяди Жаныша Бакиева. Там, к сожалению, была расписана почти что детально вот то, что начинается сейчас в Южной Киргизии. И цель этих провокаций, мне кажется, что было уже задумано заранее, чтобы не допустить проведения референдума в конце июня. К сожалению, сейчас им удалось, если действительно за этими событиями стоят Бакиевы, то им удалось совершить эту трагедию. Сейчас не важно уже, кому и сколько их было, этих переодетых людей, как они действовали. Им, к сожалению, к великому ужасу всех нас, жителей Средней Азии, удалось спровоцировать киргизов и узбеков на такую кровавую бойню. И если власти... После того, как появилась такая серьезная информация, такой серьезный материал о том, что такое может быть, проморгали этот момент, то это, конечно же, минус временному правительству. Я думаю, что надо было предвидеть все это. И вот сейчас я очень рад, что наши коллеги говорят, что между узбеками и киргизами нет никакой проблемы. Но если этого действительно нет, если нет никакой проблемы между узбеками и киргизами, то никаким людям, никаким силам такую кровавую бойню спровоцировать не удалось бы. Сейчас я думаю, что вот этот вопрос, кому это выгодно, это очень правильный и своевременный вопрос. Одно дело сейчас остановить этот конфликт, кровавый, трагический, а другое дело, не откладывая в долгий ящик, взяться за решение этих проблем, которые уже в конце советской эпохи, 1990 году, летом, также показало себя, что вот такой конфликт, такая проблема есть, существует, но, к сожалению, тогда ввели советские войска, затушили этот конфликт, а дальше, видимо, проблемы остались нерешенными. И поэтому кому-то сейчас вот удалось снова сыграть или разыграть эту карту.
Теперь, господин Панер, пожалуйста, слово за вами.
Ну, я согласен, что, вероятно, это бы киевские люди, которые начали это. Мне особенно жалко, потому что если они действительно начали это значит, что у Бакиева нет даже надежды вернуться в Киргизстан, потому что это совсем разрушает страну. Сейчас это межэтнические конфликты. Но я добавил бы, что я был там тоже, в Джалалабаде, 2 месяца назад. И надо сказать, что я разговаривал с узбеками там, они сказали, что при Бакиеве у них было ощущение, что Бакиев сам поддерживал местных киргизов, конечно, больше, чем местных узбеков. И поэтому они сказали, что это причина, мы поддерживаем новое государство, новое правительство сейчас, потому что Бакиев ничего не дал нам. Но все-таки у них было сомнение, что новое государство сделало бы что-то им тоже. И я сам не видел, что, конечно, это у нового государства много проблем, безусловно. Но я думаю, что узбеки на юге просто не видели, что их положение улучшится в близком будущем. Они начали тратить надежду, что что-то будет. Как некоторые уже отметили, были проблемы между узбеками и киргизами до этого. Из этого я думаю, что очень легко начать провокацию, особенно если узбеки думали бы, что их права не защищены государством. И поэтому любой слух или что-то как это, и они были готовы защищать себя сразу же из этого. И не забыть, что на юге, в Джалалабаде особенно, почти все, не все имущество, но бизнесы, имущество и так далее принадлежали к бакиевским людям. Сейчас Бакиева нету, как мы знаем. И это значит, что это сомнительно, кому принадлежит это имущество, эти бизнесы сейчас. И многие хотят взять это из-за того, что есть ощущение, что государство не может контролировать все на юге. Многие оппортунисты, я сказал бы, думали, что это время брать, воровать все возможно сейчас, потому что это невозможно государству делать что-нибудь об этом. И это еще провокация и против узбекам, и против киргизам, потому что это неизвестно, кому принадлежит богатство на юге, и многие пытаются взять под своим контролем сейчас. Поэтому это не только межэтнический конфликт, который происходит сейчас, но есть экономические корни тоже. И, как я сказал, ощущение на стороне узбеков, что, может быть, никто не защищает их в Киргизстане, и им нужно делать это сами.
Спасибо, господин Панир. Уважаемые гости, позвольте озвучить следующую тему для обсуждения. Могут ли эти межэтнические конфликты в Кыргызстане иметь какие-то следствия для данного региона? Не воспользуются ли движение «Талибан» и другие экстремистские группировки в ситуации в Кыргызии для распространения своего влияния в этом регионе? Госпожа Мендыкулова, пожалуйста, вам слово.
Дело в том, что любой конфликт, он является проявлением как экономических, как верно Брюс сейчас отметил, политических, ну и так далее, безусловно, возможно, в некоторых местах и этнических аспектов. Вы задали правильный вопрос, поэтому любая конфликтная ситуация должна быть разрешена. И повод может быть любой, но мне думается, что мы сейчас, особенно Ошский конфликт, показал тот момент, что нам не стоит успокаиваться. Нам надо все-таки быть готовым к тому, что, как вот вы, Султанхан, сказали, некие другие силы могут воспользоваться и внести дестабилизацию в нашем регионе. Другими словами, я считаю, что в принципе это возможно. Поэтому надо нам быть начеку и надо нам быть вместе. И обязательно помочь сегодня Кыргызстану для решения не сколько межэтнических вопросов, а сколько для решения экономических вопросов. А Кыргызстан – это наши соседи, это наши братья. Узбекистан – наши соседи, наши братья. Но мы действительно, Центральная Азия – это очень интересный геополитический узел со своими вызовами, которые я бы не хотела, чтобы они как-то имели негативные последствия, чтобы они вообще имели выход какой-то.
Хорошо. Господин Панер, теперь слово за вами. Что вы думаете по заданному вопросу?
Да, это хороший вопрос, потому что я думаю, что если это особенно важно другим странам, что происходит в Кыргызстане сейчас, если они считаются внутренней проблемой в Кыргызстане, может быть интереснее им думать, что на юге Кыргызстана, я был там много раз уже, уже действуют некоторые группы. Хизб-ут Тахрир, мы уже знаем, что они там, и было не соглашение, но мне всегда казалось, что киргизским властям не было особенно интересно, если хизбутцы находились бы там, если они не спровоцировали что-нибудь там на юге. Такие люди и есть там. И иду, они там тоже, и хизбутцы, и есть другие группы тоже. Потому что если они тихо работали, не создали проблемы, не было проблем с киргизским государством. Иногда они делали что-то на юге, какое-то мероприятие против исламистов или что-то. Но более-менее они существовали, жили там уже долго-долго. Если будет совсем хаос и дестабилизация на юге, может быть, и другие из Афганистана, из Пакистана могут найти место скрыться или что-то на юге Кыргызстана. Поэтому это особенно важно Западом, Востоком и пусть Китаю, Америке, что будет стабильно на юге Кыргызстана, потому что если нестабильно там, это будет еще лагерь, кто знает, Аль-Каиды, других групп исламистов или что-то. Как я сказал, некоторые уже скрывались там и живут там. И если киргизское государство не может контролировать положение там, это как приглашение другим приехать туда.
Спасибо, господин Панир. Господин Вельсапар.
Я думаю, что конфликтная ситуация, дестабилизация всегда выгодна деструктивным силам. И опасность тем, что вот сейчас происходит на юге Кыргызстана, воспользуются какие-то религиозные экстремистские группы, группировки, что в самих этих, которые находятся в самой Средней Азии или в сопредельных странах, такая опасность, конечно, существует. Но в данном случае было бы очень хорошо, если бы все среднеазиатские государства сделали бы надлежащий вывод из того, что случилось сейчас на юге Кыргызстана. Но мне кажется, что ни руководство Туркменистана, ни руководство Узбекистана не способно вынести настоящий урок из этих трагических событий. Я думаю, что они постараются еще больше воспользоваться этим, чтобы еще больше ограничивать свободу слова, демократические, элементарные права людей, граждан страны. И именно в этом искать спасение своему существованию как правительство, как руководство. На самом же деле, если бы в стране установилась хотя бы элементарная демократия, элементарное право высказывать, обсуждать всенародно свои проблемы, можно было бы заранее предупреждать такие конфликты. Я опять-таки хочу высказать свое мнение, что если бы не было нигде в Кыргызстане, особенно на юге Кыргызстана, никаких проблем между разными этносами, то, наверное, никаким силам никогда бы не удалось разыграть эту карту, сталкивать людей. Но в данном случае самая ближайшая задача – это остановить это кровопролитие и дальше уже искать эффективное решение и этого конфликта, и этих проблем, и других возможных.
Спасибо, господин Велесапар. Господин Талибов.
Так прямо широко вставлять последствия, что аж прямо чуть ли не Талибан там начнет воспользоваться, я считаю, ну, абсолютно неуместным сравнением или ожиданием в кавычках, потому что Талибан там самим уже, как говорится, нелегко, и фактически они уже, я думаю, в Афганистане обречены, фактически загнаны в угол. Таким образом, мы не можем говорить о каких-то более широких географических последствиях данного конфликта. Но что касается своего собственного региона, Центральноазиатского, это, в конце концов, конечно же, наложит неприятный отпечаток на политический процесс в целом, на интеграционный процесс в Центральной Азии и в целом на представление руководств, простых людей о том, что происходит. Это все создает негативный осадок. Этот осадок, негативные вот эти последствия, в конце концов, отразятся, я уверен в этом, на ходе объединительных процессов, интеграционных процессов. Вот это очень печально, вот это очень, так сказать, жалко, что в скором будущем и в среднесрочной перспективе, памятуя о том, что Кыргызстан еще страна далекая от стабильности, она еще не сформировалась как состоявшееся полноценное государство, как таковое, способное управлять своей территорией. Памятуя об этом, соседние страны, которые аж вот с 91 года никак не могут реализовать заявленный в 91 году интеграционный проект, они теперь еще более осторожнее будут к этому относиться, я имею в виду к идее открытия границ, объединения, создания единых каких-то институтов Центральной Азии. То есть, как мы говорим, вот как говорили выше, помимо всего прочего, вот эта вся трагедия аукнется и будет иметь геополитические импликации в региональном масштабе. И прежде всего, к сожалению, наверняка это затормозит интеграционный процесс в регионе.
Спасибо. А господин Молдалиев, пожалуйста, вам слово.
Здесь вот широкий перечень принесли, там Хизбут-Тахрир, Исламское движение Узбекистана, движение Талибана. Здесь надо учитывать, что и эти названные вами экстремистские террористские организации имеют собственные заявленные цели. И ни в одной из них экспансия Кыргызстана не упоминается. Талибан вообще не имеет никаких заявленных целей в нашем регионе. Поэтому это немножко нереальный вопрос, нет такой угрозы. Теперь могут ли спровоцировать другие конфликты? Да, поскольку в нашем регионе есть ряд проблем, как безработица, бедность населения. Вот этим при желании могут воспользоваться внешние силы.
Уважаемые гости, позвольте озвучить следующий вопрос. Не повторится ли подобные межэтнические конфликты в других государствах Центральной Азии? Есть ли для этого основания в других странах региона? Госпожа Мендекулова, возможно ли подобные конфликты в Казахстане в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что государство, особенно полиэтническое государство, оно сильно тогда, когда, не дай бог, возникают такие конфликты, оно быстро сглаживает их и не дает дальше распространения. Поэтому для Казахстана нет, не вижу никаких оснований для такого возможного сценария. Дело в том, что я глубоко убеждена в том, что в этнических конфликтах участвуют как минимум 2-3 стороны, но Казахстан славится народной мудростью всего народа Казахстана и терпимостью. Поэтому будем уповать на Аллаха и на мудрость народную. Думаю, что в Казахстане нет.
Спасибо, госпожа Мендекулова. Господин Вельсапар, пожалуйста.
Я, конечно, думаю, что надо уповать и на народную мудрость, и, может быть, на силу Всевышнего. Но, как говорят туркмены, уповай в Аллаха, но ишака своего сам привяжи крепче к камню. Поэтому, как бы там ни было, надо учесть, что в любом государстве могут быть какие-то конфликты. И межэтнические конфликты, и религиозные конфликты – самые отвратительные из всех конфликтов, которых я знаю. Потому что такие конфликты не имеют никакой пощады. С самого начала они очень несправедливы и они трудно переживаемы. И в то же время я скажу, что в Средней Азии и Казахстане, как бы там ни было, надо учесть, есть много разных таких проблем, которые в будущем потенциально могут привести к каким-то столкновениям не только в одном народе, но и в таком межэтническом плане. Прежде всего, надо учесть, что в Средней Азии недостаток воды ощущается все сильнее. И этот недостаток будет увеличиваться в будущем. Население Средней Азии продолжает расти. Это хорошо. Земли у нас много в Средней Азии. Но чего нам не хватает сейчас уже и не хватало даже в прошлом, а в будущем это будет ощущаться все острее и острее, это вода. Водные проблемы. Вокруг водных ресурсов в Средней Азии, в Казахстане в будущем могут быть определенные конфликты. И они могут перерасти также, не дай бог, в такие межэтнические, даже межгосударственные конфликты. Как бы мы ни хотели, ни противились внутренне к появлению таких конфликтов, но будучи реалистами, мы должны стараться предвидеть, что такое возможно. И не ожидая, чтобы все это перерастало слов в неразрешимую фазу, заранее искать решение этих проблем. И в этой связи мне кажется, что, как вот один из наших собеседников упомянул, интеграционные процессы в Средней Азии нужно ускорить. Я всегда сравниваю отношения между среднеазиатскими государствами с тем, что я вижу уже 15 лет в Скандинавии. Вот как налажено здесь отношение между Швецией, Данией, Норвегией и Финляндией. Это образцовые отношения. Эти народы тоже в прошлом имели свои конфликты. И довольно-таки серьезные, трагические, кровавые конфликты. Но европейский ум населения этих стран, общества, помог им преодолеть какие-то конфликты исторические, географические и построить между собой прекрасные отношения, именно благодаря чему и эти страны в том числе. Благодаря чему процветают. В одиночку никому из наших стран не решит все свои проблемы. А если между Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном установятся такие отношения, как в Скандинавии, то население Средней Азии будет и спокойнее, и богаче они будут жить. И действительно, вот эти интеграционные процессы способны привести к процветанию этих народов.
Спасибо, господин Вельсапар. Господин Талипов, пожалуйста, вам слово.
Немножко не согласен с таким мрачным прогнозом касательно водной проблемы, но это потом. Говоря о том, что могут ли повториться такие конфликты в других странах Центральной Азии, я выражу сильное сомнение о том, что это возможно, по двум причинам. Во-первых, в отличие от Кыргызстана, в недавнем прошлом также и Таджикистана, где разразилась
и длилась 5 лет гражданская война. Остальные страны, и особенно, конечно же, Казахстан и Узбекистан, являются сильными с точки зрения государствостроения. На английском языке есть такое понятие «failed state», то есть несостоявшееся государство. Вот у Киргизстана есть много признаков именно «failed state», несостоявшегося государства, которое пока, несмотря на де-юре суверенитет, де-факто таким суверенитетом, как видно теперь уже из нынешних событий, не вполне обладает с точки зрения контроля своей собственной территории и, в общем-то, силы государственной власти. Потому что мы знаем, что из даже самых классических первоисточников государство, в общем-то, в кратком выражении является аппаратом насилия. И в случае возникновения подобных ситуаций государство должно уметь подавлять подобные бесчинства. Раз уж киргизское правительство или государственность пока не справляется, следовательно, оно еще и не является вполне состоявшимся развитым государством. В остальных государствах, как я уже сказал, институты государственные сильные, достаточно развитые, они уже созданы. И, в общем, как это можно говорить применительно к нашему региону, эффективно функционирует. Вот с точки зрения силы государства, государственной мощи и власти, повторения подобных событий, как в Киргизии, я не вижу у нас, в наших странах, в других. Второе отличие является в том, что разыгрывать вот эту межэтническую карту, как это происходит в Киргизии, невозможно, скажем, ни в Казахстане, ни в Узбекистане, хотя потому, что вот такого ярко выделенного разделения с точки зрения компактного проживания этносов или национальных меньшинств не наблюдается столь ярко в Узбекистане или Казахстане. То есть население во всех странах, да и в Киргизии на самом деле, многонациональное, но вот в Узбекистане или в Казахстане оно более как бы смешано, и поэтому говорить о каких-то узбекских ошах или узбекских джалалабадах, также и казахских джалалабадах, трудно. То есть я, резюмируя, должен сказать, не вижу вероятности повторения подобного конфликта в наших странах. Говоря о водных конфликтах, то есть конфликтах другого типа, тоже сильно сомневаюсь, именно по тем же самым причинам мудрости государственной и, в общем-то, наличия квалифицированных кадров, и в том числе водников, которые, я в это с оптимизмом смотрю, справятся с технической задачей водораспределения. Я не согласен с широко распространенным стереотипным представлением, что не хватает воды. Согласно строгим анализам, глубоким исследованиям экспертов, воды в Центральной Азии больше, чем достаточно. Даже наблюдается избыток воды. Проблема не в нехватке воды, а в умелом управлении водными ресурсами. Вот тут как раз-таки есть проблема. Но эта проблема техническая. И она зависит от воли политиков все это нормально наладить. И это налаживаемая проблема. Поэтому я и в этой области, в общем-то, достаточно оптимистически смотрю на проблемы. В целом, как я и говорил в начале, решение многих-многих проблем, которые имеются в регионе, это все-таки совместная воля государств, интеграционная постановка вопроса, которая, к сожалению, вот сейчас из-за киргизских событий естественным образом замедлится, но я уверен, она не будет снята с повестки дня. Надо все больше и больше возвращать процесс в интеграционное русло, думать над совместным будущим, потому что нет альтернативы интеграционной перспективе.
Спасибо, господин Талипов. А теперь, господин Панер, что вы скажете?
Надо отметить, что, во-первых, есть население в других странах, которые являются сейчас не местными, и я имею в виду, что много таджиков в Узбекистане сейчас, например, в Бухаре, в Самарканде. Много узбеков на севере и на западе Таджикистана, поэтому потенциал, возможность еще есть. Как я сказал, как положение сегодня, я не вижу, какая-то проблема возникнет вдруг. Но все-таки невозможно забыть, что есть такие населения в других странах. А во-вторых, я просто хотел бы сказать, что вот я тоже думаю, что проблема воды — это самое главное в Средней Азии сейчас. И надо помнить, что по некоторым версиям, 20 лет назад ашских событий началось. Эта проблема началась со спором о воде и о земле около Узгена в Киргизстане. Мы видели, как проблема с водой стала проблема между узбеками и киргизами 20 лет назад. Поэтому можно думать, что они не связаны, но в конце концов действительно связь есть.
Спасибо, господин Панер. Уважаемые участники круглого стола, на этом круглый стол радио Азаттык завершен. С вами в студии был Султанхан Акулулы. Благодарю вас за участие в нашей дискуссии.